Добрый вечер. И это, как всегда, программа «Психология сокровенного». В студии известный психолог, один из лидеров отечественного и мирового нейролингвистического программирования, психотерапевт высшей квалификации Сергей Викторович Ковалев. Добрый вечер, Сергей Викторович.
Добрый вечер.
Сергей Викторович, вот мы так из ряда в ряд в каждой программе говорили о том, что нужно ходить к психотерапевту, к психологу, и многим необходимо, многие ходят, многие не ходят. Скажите, как, кому надо, куда ходить, кому ходить и как ходить?
Ну, во-первых, надо все-таки ходить к психологам, а не психологам.
Чем отличается?
И психотерапевтам, а не психам. Нет, извините, я просто знаю следующее. Давайте сразу, то есть без этих самых вещей, в настоящее время существует очень интересная и очень неприятная тенденция. В 2004 году журнал «Деньги» провел анализ того, что называется психотерапевтический рынок России. И выяснилось, что услугами профессионального психотерапевта пользуются только 4% населения, в то время как согласились бы пользоваться 49%. При условии, если им гарантируют качество работы. Это качество не всегда гарантировано. У нас, к сожалению, то, что всплывает, в том числе даже на экран и в эфир, я надеюсь, что есть исключение, не всегда соответствует тому, что есть на самом деле. Поэтому давайте разбираться. Первое. Разница между психологами и психотерапевтами. В идеале любой психолог должен быть психотерапевтом. Любой психотерапевт.
То есть
должен...
иметь медицинское образование?
Нет, он должен владеть техниками. Так, сразу тогда определим. Есть два вида психотерапии. Первая – это медицинская психотерапия, это психотерапия периода процедур. И вторая – личностно-ориентированная психотерапия, это психологическая психотерапия личности. Как сказал Эрих Берн, в первом случае работа лекарства, во втором – слово. В любых его вариантах. Это первое. Сразу разделим. Поэтому медицинское образование не обязательно для психотерапевта, если он работает в личностно-ориентированной психотерапии. Но беда в том, что личностно-ориентированные психотерапевты часто знают о психотерапии больше, чем... о психологии больше, чем медицинские ориентированные, у которых мало времени на эту подготовку. Но поедем все-таки опять, вернемся. Итак, психолог должен быть психотерапевтом. Он должен знать основные приемы, в идеале. Психотерапевт должен быть психологом, он должен знать психологические законы существования человека. Вот это вот не получается. Я часто говорю, что моя популярность среди клиентов... связано с тем, что я лучший психолог среди психотерапевтов, лучший психотерапевт среди психологов. Так почему? Основы методологии, как ни странно. Дело в том, что есть два подхода к любой проблеме. Первый называется, простите, только за научный термин, эпистемологический. То есть он отвечает на вопрос, что случилось и почему случилось. А второй подход называется эвристический. Как сделать так, чтобы этого больше не было? Так вот, к сожалению, психологи, которые, по идее, должны быть психотерапевтами, ориентированы на подход, что случилось и почему, о нем долго объясняет, что случилось, почему случилось, почему, говорит, идите и не грешите, вы идете и грешите. Я ехидных называю гаишники. То есть они объясняют, почему вы свалились с дороги. А психотерапевты в идеале те, которые должны отвечать на вопрос, как сделать так, чтобы у вас этого больше не было. То есть мы ремонтники, мы ремонтируем ваши побитые машины. Не всегда, подробно выясняя, при каких обстоятельствах вы свалились с дороги. Вот это самая главная разница, и она определяет...
То есть причины аварии вам, по сути, не важны?
Не всегда важны. А вам действительно важны причины аварии, когда вы сидите над разбитой машиной? Вам, наверное, в принципе, первое, что нужно сделать, это восстановить машину, а второе, если вы хороший психотерапевт, который знает психологию, объяснить вам, но не объяснить, а научить вас больше не сваливаться с дороги.
Соблюдать те самые правила.
Соблюдать.
Или не соблюдать.
Да, или не соблюдать. Как известно, наша страна отличается тем, что во всем мире люди ездят по правилам, а у нас по понятиям. Именно поэтому у нас мужчины очень не любят женщин за рулем. Женщины все-таки стараются ездить по правилам. Это как две несовместимых планеты.
И тем не менее, человек, который решает обратиться к психотерапевту или не решает, кому нужна помощь? Как человек должен понять, что ему нужно? Или нужно всем?
Нет, помощь практически в настоящее время нужна почти всем. Потому что за последнее время, как показали исследования, количество депрессивных больных, количество людей, которые нуждаются в серьезном психологическом консультировании, даже хотя бы в нем, резко взросло. Ну, для статистики, 20 лет назад каждая пятая американская домохозяйка страдала от тяжелой формы депрессии. То есть 20-25% американских домохозяек, несмотря на то, что они были полностью благополучны, они были крайне депрессивны. Сейчас эта цифра примерно каждая третья. Некоторые говорят уже про каждую вторую. И спасала домохозяек только занятость, если у них были дети, если у них был муж, о котором нужно было заботиться и так далее. То есть первый парадоксальный вывод. Благосостояние вовсе не гарантирует психического здоровья. Иногда наоборот. Как ни странно. Чем выше благосостояние, тем больше цена этого благосостояния, тем больше затрат психической энергии ты проделал. А это ведь не без последствий не только для твоего психологического здоровья. Физиологическое здоровье страдает очень сильно. И в результате получается, что у нас странная страна в этом отношении. На Западе считается, что если у любого хорошего, нормального человека, человека, который себя уважает, должно быть три лучших друга. Это адвокат, специалист по налогам и инвестициям и психотерапевт. И не сходить им раз в неделю, раз в две недели к психотерапевту так же глупо, как надевать несвежие носки или рубашку. У нас, не дай Боже.
И тем не менее, мы уже говорим про наших людей, про россиян. А понятно, так что вот американцы ходят.
Первое, что нужно поменять менталитет в отношении.
Нам-то достаточно на кухне выпить рюмочку с другом или с подругой?
Нет, недостаточно. Недавно читал в журнале «Русский репортер» статью о том, что вся психотерапия – это ерунда. Лучше возьмите бутылку водки, выпейте. А потом что, как шпаликов повесьтесь?
Нет, излейте душу.
Излейте душу. И это что, достаточно будет излить душу?
Еще многим кажется, что в этот момент они уже и получили ту самую помощь.
Это миф. Миф о том, что катарсис является способом излечения человека, в принципе. Потому что на самом деле, давайте хорошо, тогда вернемся к психотерапии. Тем более, что я должен вам сказать, что хотя в России меньше психотерапевтов, но по моему опыту общения с Западом, а я член Европейской ассоциации психотерапии, официальный представитель России по одному из направлений психотерапии при ЕАПТ, мы сильнее, потому что глубже, понимаете? Потому что, как ни странно, наша загадочная русская душа позволяет и психотерапевтам быть глубже, не поверхностными. Так вот, тогда так. Сейчас в настоящее время существует примерно 76 основных видов психотерапии официально признанных. Я только по-крупному говорю. Вот. Но всех можно разделить на 5 типов. И эти 5 типов, следующие. Первый тип – медицинская психотерапия. Я о ней говорил, она исходит из такого довольно любопытного, несколько для меня слегка загадочного предположения о том, что если мы вам сейчас дадим эту большую пилюлю, которая, по идее, вообще-то лечит тело, то вы сразу излечите свою больную душу. Если, конечно, вы выживете после этой пилюли, потому что, знаете, корвалол, валокордин, которым у нас регулярно рекомендуют принимать в качестве успокоительного средства, вообще-то запрещен во всей Западной Европе. Амитриптилин, весьма распространенное антидепрессивное средство, оно тоже запрещено, потому что вызывает расстройство аккомодации, тахикардии и сухость горла. Мы злоупотребляем медицинской терапией. Есть другие, но о них...
После рекламы.
После рекламы.
Продолжаем о методах психотерапии с психотерапевтом Сергеем Викторовичем Ковалевым.
И здесь только единственное, дорогие товарищи, господа радиослушатели, не сделайте вывод, что я совсем против таблеток. Таблетки необходимы, чтобы вы продержались. Но, боюсь, они не всегда вас вылечат. Расчет таблеток так. Мы облегчим течение болезни, может быть, вы сами выздоровеете. Личностное расстройство. Такими вещами вылечить сложновато.
То есть это должно быть комплекс?
Да, комплекс. А комплекс включает следующее. Есть второй вид психотерапии, который называется, вообще-то, я ее называю ехидно-утешающей увещевательной. Хотя официальное название ее ближе к индирективной терапии Роджерса. Это терапия, в которой как раз и главный упор делается на катарсис. Я вообще не даю вам никаких советов, я только киваю, поддакиваю, участливо глядя на вас. При этом, честно говоря, иногда психотерапевт про себя размышляет о том, что пора купить зимние шины, потому что зима на носу. Вот, и ловит только вашу последнюю фразу. «Дорогой наш клиент», то есть вы говорите «бу-бу-бу-бу-бу, и мне очень плохо», я просыпаюсь и говорю «и вам очень плохо».
Это в лучшем случае. А в худшем случае думает о том, немало ли я с него взял.
Да, но это уже не психотерапевт. Я всегда говорю своим студентам, что вы занимаетесь очень тяжелой работой, и вы обязаны получать за нее адекватное вознаграждение. Но в тот момент, когда вместо клиента вы видите пачку купюр у него в кармане, уходите из профессии, иначе профессия вышвырнет вас, потому что за это расплачивается очень жестоко. Потери таланта, потери способности. Я могу привести к этому примеру, но не буду. Так вот, эта терапия тоже по-своему работает, но, скажем так, очень медленно. Я не знаю, сколько нужно опорожнять колодец души человека, тем более вы всегда считаете, что если вы опорожните лужу, вы вместо нее сможете построить бассейн. Поэтому большее распространение, кстати, у нас в стране получила другая психотерапия, которая называется психологическая. Из легкой руки некого доктора К, который у нас проблистал на телеэкранах, она получила чрезвычайно большое распространение. Суть ее примерно следующая. Я сейчас вам объясню, почему вам плохо, и вы немедленно вам станет хорошо. Я сейчас вам объясню, почему вам страшно, и вы сразу перестанете бояться. Я сейчас вам объясню, почему вы едите, и вы, значит, и перестанете есть. Знаете, на самом деле, эффективность подобной терапии, которая безмерно злоупотребляет многие психологи-недоучки, для меня фраза «на вашем месте я бы» — клеймо недоученного психотерапевта, понимаете, и некомпетентного психолога. Так вот, эффективность этой терапии примерно равна эффективности уговорить за сбоивший компьютер, зависший. Вы не пробовали? Сядьте перед компьютером, который завис, и начните его увещевать, говорит о том, что «дорогой компьютер, я понимаю, тебя собирал пьяный мастер». Тебя нагрузили нелицензионными программами. Более того, я вчера лазил в порносайт. Пожалуйста, развесни. Но эффективность, понимаете, чисто случайная. Потому что все дело глубже. И поэтому лично я работаю в двух моделях психотерапии из этих пяти. Первая из которых, то есть четвертая по счету, называется каузальная терапия. От каузы причина. Это все очень просто и очень сложно одновременно. То есть всегда есть причина следствия. То следствие, та проблема, которую вы имеете в настоящее время, является результатом причины семени зла, который посеян далеко в прошлом. И здесь обычно выделяют три варианта подобной психотерапии. Первая называется аналитическая. Это та психотерапия, которая вышла из психоанализа, из Фрейда, Юнга, Салливан, Хорни и так далее, которая сходит со следующей модели. В основе всех ваших нынешних проблем лежат нерешенные межличностные или внутриличностные конфликты раннего детства. Здесь как клеймо. Если мальчика не любила мама, гарантированно куча проблем с женщинами. Потому что если даже мама не любила, дети обобщатели. Они делают это в обобщении из любой мелочи. Им достаточно одного косого взгляда, чтобы понять, я тот, которого никогда не будет любить женщины, и жить по этой программе. Ну, то же самое с девочками и так далее. И мы активно занимаемся этой психотерапией. Но есть здесь один нюанс, очень любопытный. Он заключается в том, что я никого не хочу огульно обвинять и так далее, но, скажем так, скроюсь за цитату у великолепного гипнотерапевта Маккола в его книге «Избирательная гипнотерапия». Я просто, простите, выл от восторга, когда читал эту книгу. Она великолепна, но для профессионалов. Не пытайтесь ее брать, потому что читать ее очень тяжело. Там есть термин «викторианский психоанализ». Так вот, в викторианском психоанализе анализировать вас будет несколько лет, тогда как в современных методах это займет несколько часов. Не надо нескольких лет для того, чтобы анализировать. И это не потому, что мы стали умнее Фрейда. Нет, просто у нас методы другие. Понимаете, все-таки Форд Т, жестянка Лизи, заметно отличается даже от нынешних Фордов, правильно? А если вы очень любите раритетные машины, ну что ж, занимайтесь викторианским психоанализом.
И тратите на это годы.
Ну, тратите на это годы, да. Один клиент был потрясен, когда я за 4 часа убрал то, что у него убирали 4 года. Ну, бывает и такое, в принципе. Может, ему процесс нравится. Второй вариант вот этой вот каузальной терапии называется CBT или когнитивно-бихевиоральная терапия. Не будем падать от страшного термина cognition – познание, behavior – поведение. Переводится это очень просто. CBT-шники говорят, дело в том, что все ваши проблемы, ребятки, конечно, произошли от ваших отношений с родителями и так далее. Но главное, что в результате вы получили неверные поведенческие модели. Орете там, где нужно молчать, и молчите там, где нужно орать. А чтобы это оправдать, вы еще и получили убеждение о том, что настоящая девочка поступает только так, а настоящий мальчик поступает только так. И поэтому вся работа заключается в том, что нужно выяснить ваши дефектные шаблоны поведения, сопутствующие убеждения, и взять их и убрать. Это, кстати, очень эффективная терапия, потому что там работает схема АБЦ. А. События внешнего мира. Мне позвонили и сказали, ты дурак. С. Я страшно расстроился. Странно, по соседству сосед. Ты дурак, засмеялся, анекдот рассказал. Что случилось? Б. В середине. Убеждение. Правильно? Да, я такой нехороший и так далее. Вот работая с убеждением, нужно очень сильно почистить жизнь человека, потому что мы все живем по правилам, и то, по каким-то правилам живешь относительно какой-то области, очень сильно определяет то, насколько ты эффективен в этой области. Потому что если ты живешь по правилу, это невозможно вылечить, ты помрешь. А если ты живешь по правилу, рак – это так интересно, то как недавно откопанный мной в интернете мужик, ты 9 раз вылечишься от рака. Англичанин 9 раз вылечился от рака. Он говорит, что рак – как простуда. Ну, еще все впереди. Ему еще не так много лет, я думаю, что он еще продолжит эту интересную процедуру. И это терапия, которую я тоже исповедую и использую. В принципе, у нас для этого есть очень хорошие методы, причем даже больше, чем те, которые разработаны в CBT, потому что мы знаем, что поведение записано в виде внутреннего видео, внутреннего фильма. Последовательность, которая идет ниже вашего уровня восприятия. Мы можем извлечь это видео и тут же его переделать, буквально за считанные часы, десятки минут, но не годы. Третья терапия, которую я лично очень люблю из этой каузальной, еще пойдет каузальная, это так называемая гуманистическая психотерапия, которая исходит из следующей очень важной вещи, о том, что на самом деле главная вообще цель жизни человека – это самореализация, самоосуществление, реализация всего того потенциала, который в нем находится, потому что любой человек – это айсберг. 1/8 торчит на поверхности, а реализуется, а 7/8 так и уходит вместе с ним. И, конечно же, здесь имеет второе значение проблема смысла, смысла жизни. Это уже по Франклу. Который как-то сказал, он или не знаю, что человек удивительное существо, он способен преодолеть любые трудности, если только верит, что в этом есть смысл. Но он отказывается делать хоть что-либо, как только понимает, что всего лишь исполняет глупую роль в сказке, придуманной идиотом. Вот этот смысл, Это страшно интересная вещь. Я надеюсь, когда-нибудь мы все-таки посвятим передаче смысл человеческой жизни, целям, стадиям того, как действительно нужно жить, чтобы жить со смыслом. Но не сейчас. Единственное, что могу сказать, что мы его не объясняем людям. Мы даем возможность их получить этот смысл изнутри самих себя. Как я иногда ехидно говорю, вам обязательно нужно знать, из чего сделан пудинг, если вы его ни разу не попробовали. У нас вы попробуйте пудинг, хотя, может быть, не будете знать, из чего он сделан.
И тем не менее, вот вы сейчас перечислили те методы, которыми работают психиатры, психологи,
нет,
психотерапевты.
Нет, стоп. Еще одна ошибка. Психолог, психотерапевт, психиатр. Психиатр занимается болезнями, психическими заболеваниями. Я как психотерапевт психическими заболеваниями не занимаюсь. Мы занимаемся пограничными между нормой и патологией состояниями. А пограничников у нас 95, если не 99% населения России. Тогда 1% идет на психически больных, как вы поняли, да? Поэтому, кстати, у нас профессиональный праздник – День пограничника.
Да, наверное. Но, тем не менее, из огромного количества каждого же психотерапевта не будешь тестировать на все эти методы работы? Как понять, кто из них эффективен, а кому не стоит идти ни за какие деньги?
Это после рекламы или прямо сейчас?
Давайте после рекламы. И пытаемся разобраться, как выбрать того самого психотерапевта или психолога, к которому стоит обращаться.
Вопрос, конечно, настолько сложен, с одной стороны, что здесь мне приходится отвечать на него, буквально суживая целый ряд понятий. Первое, что в принципе является определенным гарантией психотерапевта, но далеко не обязательно, все-таки наличие его членства в определенных профессиональных ассоциациях.
Но это же можно купить.
Но тем не менее, все-таки какой-то определенный контроль там есть за этим делом. А второе, честно говоря, попытка узнать у данного психотерапевта хоть кого-то, кого он действительно вылечил.
Сарафанное радио.
Да, сарафанное радио. Вы знаете, за всю свою историю я не давал ни одной рекламы ни на телевидении, ни в радио, ни в газете. Никогда. Но получается так, что сейчас у меня нет отбоя от клиентов. Хотя, еще раз напоминаю, они передают меня друг другу.
Сергей Викторович,
в этого слова. То есть результат. Стоп, результат. Потому что если он исповедует самый отличие, хороший метод, но при этом результат нулевой, попытайтесь добиться от него либо объяснения, почему такой результат. Кстати, объяснение-то может быть получено. И для себя решите, а вам нужен такой результат с таким психотерапевтом? Простите, но ко мне приехала женщина из Венгрии, и я еще был поражен тем, что она сама по себе профессиональный психотерапевт. Она приехала ко мне с двумя проблемами. С неврозом крупным и с проблемой сексуальной несостоятельности, несмотря на то, что ей уже было где-то за 40, в принципе. Вот что меня поразило. Первое. Ее довели до невроза, работая с ней по так называемой молчаливой психотерапии. Я такого ужаса вообще и представить не могу, но одно время он был моден. Вы приходите, говорите мне: «Здравствуйте, Сергей Викторович». Я молчу. Вы говорите: «Сегодня хорошая погода». Я молчу. Считается, что через 20 минут у вас начнется катарсис, вы все вылетите. Да через 20 минут вы невротиком станете от невнимания меня, понимаете? Вот ее и сделали как таковой.
Не были в таких случаях, что просто психотерапевту давали в глаз?
Были.
Те, которые находились в состоянии катарсиса?
Были. И я думаю, что в этот момент я клиента полностью оправдаю. А самое смешное заключалось в том, что проблема-то ее, честно говоря, вот эта сексуальная, она была серьезной, но в терапевтическом плане выеденного яйца не стоило. Потому что когда я спросил, как она потеряла невинность, выяснилось, что это произошло в антисанитарных условиях. В гостинице «Украина» с молодым человеком, но в разгар потери невинности ворвалась ее мать, которая едва не посадила молодого человека за совращение несовершеннолетних. И здесь мы вступаем в действие так называемой психотерапии личной истории, которая вышла из аналитической психотерапии. Мы как бы возвращаем человека в прошлое и даем ресурсы. Вы что, думаете ему? Нет. Прежде всего, матери. Понимание, доброты. Да вчера я работал с человеком, который сказал, что жена отняла у него романтическую любовь. Спросил, а почему? Чего ей не хватило? Он сказал, а ее мать не любила, и брат вышел раньше. И все нормально. Жена отдала ему все это дело. Это нужно видеть, честно говоря, не просто слышать. Вот, и когда мы дали ресурсы матери, мать внезапно не вломилась в дверь, представляете?
И она оказалась, наверное, не в гостинице «Украина», а немножко
в
другой.
Да, в другом месте. Все поменялось, но ничего не менялось по принципу «придумайте новую ситуацию». Само собой бессознательно перерабатывает эту ситуацию вот таким вот образом. Поэтому вот результат. Потому что самое модное, периодически возникает модное течение и так далее, они должны проходить, самое главное, проверку по критерию эффективности. А когда, простите, мне говорят, моя дочь училась на психолога, это второе высшее образование, когда она приходит и говорит: «Папа, нам рассказали, что после первого года терапии клиенту должно стать плохо. Если ему не стало плохо, вы плохо работаете». К второму году терапии ему должно быть совсем стать плохо, чтобы потом он начал каким-то образом выздоравливать. Это разница между долгосрочными терапиями, которые постулируют, человек нужно лечить долго, долго и нужно, и краткосрочными. На самом деле, мой учитель гипноза, я получил образование как гипнотизер у лучших специалистов в этой области, в частности, это Жан Бетчо, президент Французской ассоциации гипнотерапии, он провел исследование, выяснил, что изменения в психике человека совершаются за период от 15 секунд до полутора минут. Понимаете? От 15 секунд до полутора минут. Конечно, можно 40 лет ничего не делать, и в конце концов ваше бессознательное, ваша здоровая сила организма придут в ужас и скажут «раз» и поменяет за 15 секунд. Можно 25 лет травить себя таблетками. И когда организм поймет, что кажется уже все, он за 15 секунд вас выздоровит. Можно 10 лет ходить и к представителю долгосрочной психотерапии. Можно и намного быстрее. Знаете, это анекдот о психотерапевтах. Папа, говорит сын психотерапевт, я наконец-то вылечил твоего больного.
Ты лишил меня
терапии. Что ты сделал, сказал отец. Он же 20 лет кормил всю нашу семью.
Сергей так Викторович, что? Почему ваша дочь не стала учиться у вас, а пошла учиться вот туда?
Нет, моя дочь учится у меня. Просто получается так, что я все-таки исповедую принцип. Прежде всего, ты должен быть психотерапевтом. Это значит, что ты должен владеть техническим арсеналом методов изменения человека. Их не всегда получишь на факультете психологии, к сожалению, хотя многие дают. Ну, в силу ориентации образования, но все-таки теоретические основы. Если я скажу, что я владею около 1000 методами изменений, это трудно поверить, но это примерно так. Я сбился на 950-м, когда как-то пытался реестр провести. Но она прошла у меня полностью подготовку, но я хотел, чтобы она имела все-таки психологическое образование, чтобы она знала, что такое психика человека. Конечно, это не всегда полезно для, не всегда нужно для ремонта. Согласны? Чисто технического действия. Но это желательно. Так что так получилось. И поэтому в ответ на ваш вопрос отвечу, что в свою систему я включил все три перечисленных психотерапии каузальных, но работает я в терапии новой волны. А терапия новой волны – это как раз такая бодрая краткосрочная терапия, которая говорит, ребята, а нафига нам владеть причины? Главное следующее. Вы ко мне пришли в настоящем состоянии, которое вас не устраивает. Моя задача – изучить ваше настоящее состояние. Что вас не устраивает? Где вы там, где, когда, как, вам страшно и так далее. Второе. В отличие от терапии старой волны, выяснить, куда вас двигать. Это колоссальной мощности методологическое изменение, потому что вся старая терапия ухватила человека от проблемы. Скажите, а если вы едете от Москвы, вы куда едете?
Туда, куда мне нужно.
Если вы
все
знаете,
больше отдаляясь от Москвы.
Если вы знаете, куда вам нужно, вы едете куда-то, правильно? А часто люди едут через Антарктиду в Тверь, выбирая самый некорректный путь. Это та самая причина, почему иногда я ехидно говорю, по части объясниловки, если вы упали в яму, вам всегда действительно будет интересно, если подойду и спрошу, как упали, давно ли сидите, с кем сидите, как спите. Как справляетесь с тесными надобностями? Может, вам лестницу надо принести и вытащить вас из ямы, в конечном счете? Вот так и здесь. Поэтому второе, что я должен обязательно сделать, это выяснить желаемое состояние, что вы хотите получить взамен. Взамен страха можно просить уверенность, спокойствие, пофигизм, нахальство, еще кучу всяких вещей. И нужно просить вашу вещь. А третье, сделать движение с пункта А в пункт Б с помощью тех методов, о которых я расскажу вам после
новостей. Продолжаем разговор о работе психотерапевта. Сергей Викторович, вы сказали о том, что человек должен, ему нужно понять, куда его вести, какой его путь, правильно? А вдруг психотерапевт считает, что мне надо в Тверь, а я-то знаю, что мне надо в Питер?
Нет, это еще одно условие. Психотерапия старой школы сходила из модели академический профессор. Черный костюм, белый халат, глубокомысленные замечания, долгие паузы. В отличие от этого вся...
Взгляд из-под очков.
Взгляд из-под очков. Так, так, так. А что вы хотите этим сказать?
И молоточек.
А почему вы на меня кричите?
По коленке.
А что вы хотите сказать вашим криком? Почему? Что вы хотите сказать, когда вы говорите, что я идиот? Знаете, там такие отмазки, что наши политики отдыхают, разработаны. Ну, а мы работаем в другом режиме. Веселый чудак. Поэтому даже я, профессор, часто принимаю в джинсах. И мне это как-то совершенно не влияет. Почему? Да потому что еще один принцип, который у нас существует, он почти принцип ранее советской торговли. Клиент всегда прав. Мы должны его двинуть в ту сторону, которая является для него экологичной. А экологичность – это значит, что наши изменения должны помочь ему жить. Понимаете? Помочь жить, а не ухудшить его жизнь. Например, я могу его сделать сверхуверенным, но тогда он разрушит свою семью. Значит, я буду делать его настолько уверенным, чтобы он при этом сохранился в семье. То есть, чтобы не напортачил, не заорал на всех, что все дураки и так далее. Поэтому вот этот принцип экологии — это то, что у нас впитано с молоком матери, то, о чем я вам говорил. Видите ли, еще раз повторяю, каждый человек имеет право. На самом деле Господь Бог, простите, уж будем говорить так высоко, даровал человеку только два права: право выбора и свободу воли. И любой политик ли, отец ли, муж ли, психотерапевт ли, который покушается на право выбора и свободу воли, уже грешен, уже совершает самый страшный грех перед Господом, перед которым остальные смертные грехи даже как бы слегка отдыхают. Другое дело, что здесь это то, что потребовало от нас в данном случае психотерапевтов, новой волны, а вовсе не от нас, Сергея Викторовича Ковалева, гигантских исследований, потому что это вопрос цели. Оказывается, что цель сама по себе имеет терапевтический эффект. В 1952 году в Йельском университете провели исследование. Взяли студентов и проверили их на наличие устойчивого целеполагания. Ну, на психологическом жаргоне это способность достигать цели. Выяснилось, что эта способность есть только у 4% опрошенных студентов. Через 20 лет вернулись к этим студентам, это называется эксперимент постфактум, и опросили, выяснили, как они живут. Выяснилось, совокупный доход 4%, которые имели цели, в 18 раз превышает совокупный доход 96%, которые цели не имели. Вот тогда и начались исследования целеполагания. И сейчас мы блистательно умеем справляться с главным парадоксом любого человека. Это, как ехидно сказал Джон Гриндер, большинство людей не знает, чего они хотят, они только точно знают, что то, что они имеют, это не то, что они хотят. А задолго до него Сенека очень точно сказал, что кораблю, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным. Поэтому вот что-что о способности определять направление, способности делать цели, это мы умеем в совершенстве. Но еще другое. Методы, с помощью которых, определив цели, мы двигаем человека к этой желанной цели. И здесь, например, лично я работаю в трех основных школах новой волны. Первая — это так называемая эриксоновская гипнотерапия. И только не надо нам сразу падать в обморок от ужаса. Говорит, гипнотерапия. А то насмотритесь всяких идиотских передач «Криминальный гипноз» и прочие, которые имеют такое же отношение к гипнотерапии, как, простите, я не знаю, космический корабль к телеге с запряженным ослом. В данном случае это, возможно, был человек, который инициировал этот фильм. Криминальный гипноз, в принципе, это вещь почти невозможная. Изнасиловать под гипнозом можно только того, кто очень хочет быть изнасилован без всякого гипноза. В данном случае гипноз только является отмазкой. Я была в гипнозе, меня изнасиловали. Это специальная тема, проверялась и так далее. И для того, чтобы действительно ввести вас в криминальную гипнотизацию, нужно так постараться, что куда проще вас купить, оплатить вам и так далее, или просто дать по башке. Извините, что это, но это наболело. Настолько уже надоело смотреть эти идиотские фильмы, после которых гипнотерапевты просто плачут, потому что клиент у них со страшной скоростью разбегается. К счастью, у нас не гипноз, поэтому нам легче. Но я же тоже владею гипнотерапией, поэтому знаю. Так вот, что такое эриксоновская гипнотерапия? Это вовсе не вот это вот введение вас в транс с криком «Сейчас смотрите внимательно на мой круглый шарик», и вообще там понятно. Это гипноз в разговоре. Я только что провел двухдневный семинар по гипнотерапии. 75 человек, обычное число присутствующих на моем семинаре, благополучно входили в транс в течение 2 минут.
Не понимая этого?
Нет, они знали, что они войдут. Я же объяснил, что это достаточно безопасно и приятно. Они получили колоссальный вообще заряд бодрости. Вообще ко мне на семинары ходят только 35% профессионалов. 65% ходят решать свои проблемы. И успешно их решают. Вот, приглашаю. 26-27 очередной семинар как раз по постановке целей. Как ставить цели, как решать свою проблему, как их переводить в цели. Не потому, что мне нужна численность. У меня ее достаточно. А потому, что надо уметь решать ваши проблемы. Все, вернулись к теме. Так вот, эриксоновская гипнотерапия, как я делал там наводку, например? Я говорил, хорошо, давайте займемся вашей проблемой здоровья. Кстати, а что у вас болит? Они говорят, ну, там, голова. Я говорю, очень хорошо. Пожалуйста, просто представьте на секундочку пейзаж, который соответствует вашей головной боли. Я понимаю, что это глупо, это все глупо, и поэтому просто представьте этот пейзаж. Когда представите, кивнете мне. Кивнули. Очень хорошо. Он уже в трансе. Если пошли визуализацию, уже начался транс. Вы поняли? Не надо никого вводить в этот транс дополнительно. Я говорю, хорошо, сейчас внимательно изучите этот пейзаж. Зайдите за кустики, там, посмотрите все, что там есть, рассмотрите краски, образы этого места. И пока вы будете рассматривать, возможно, вы услышите звуки или тишину этого места. И очень может быть, что вы даже ощутите что-то там, глубоко внутри. Он уже в трансе. А теперь идите прямо и найдите дом. Перед этим спрошу, сколько ему лет, например, 40. Этому дому 40 лет. Когда-то он был очень крепким, когда-то он был великолепным домом, когда-то он был построен для жизни, но, к сожалению, о нем перестали заботиться, его забросили. И теперь по контексту. Голова — поехала крыша, ноги — фундамент, глаза — окна там повыбивал и так далее. Более того, после того, как мы обновим дом, мы еще и займемся внутренним обустройством, потому что то, что течет, например, можно поменять даже уровень сахара в крови за счет того, что просто посмотреть, что течет в системе отопления и водопроводе как таковом. Это ведь прямая подсказка бессознательно. Прямая подсказка, что делать. И дальше мы обязательно вызываем сначала архитектора. Этот дом был хорош 40 лет назад, а время изменилось, правильно? И есть совершенно модерновые системы отопления, всего прочего и так далее. Нужно уходить на рекламу?
Давайте.
Тогда продолжу после.
Про архитектора потом.
Хорошо.
Мы продолжаем разговор о том, как работают психотерапевты с Сергеем Викторовичем Ковалевым. Да. И мы остановились на том, что наше подсознательное включает...
Наше бессознательное. Я очень не люблю термин «подсознательное». Это что-то низшее такое, знаете. А бессознательное есть и сверхсознательное, в котором живет гениальность, экстаз, сверхспособности. И это есть в каждом человеке. Это то, что мы делаем, то, что мы развиваем. Так вот, в данном случае, естественно, мы сначала приглашаем архитектора, который должен создать совершенно новый проект этого дома. Дом, по которому будет учтено все самое хорошее из прошлого, но который будет соответствовать современным веяниям, современным направлениям. Когда архитектор создаст проект, я говорю, только когда вы согласуете весь проект, вы мне кивнете. Легонько кивну. Потом я говорю, хорошо, теперь вы приглашаете мусорщиков, потому что этот дом полон мусора, потому что такое количество мусора накопилось за эти 40 лет, что прямо нужно приглашать цельную бригаду, которая сейчас будет последовательно очищать этот дом. Клиент бодро чистит до тех пор, включая палисадник, кстати, вокруг дома, потому что это его ближайшее окружение, до тех пор, пока все это не будет сделано. После чего, естественно, приглашаются ремонтники.
А ассенизатора не надо?
Ну, иногда, если надо, бывает нужный ассенизатор. Там уже смотришь по контексту всего этого дела. После чего ремонтник ремонтирует этот дом, и человек, который после этого транса, в ходе которого он говорит, Сергей Ильич, а я в трансе не был. Я все слышал, я все помню. А я никогда не делаю амнезию в трансе. Не надо, чтобы он потом заявил, что вы меня изнасиловали в трансе, насмотревшись всяких фильмов идиотских. Я говорю, очень хорошо, скажите, а сколько мы работаем? Он говорит, минут 15, показываю, полтора часа. Потеря чувства времени, первое, что произошло в трансе. Внезапно он говорит, слушайте, голова. А почему не болит голова? Я говорю, не знаю, может, и ветром надуло. То есть это прямая работа на подсказку, в том числе организму. Есть масса моделей такого типа, и сам я, когда излечился, я, например, работал с местом болезни, местом здоровья. То есть я представил пейзаж, который соответствует, например, моему диабету тогдашнему. И это была всегда такая, знаете, пустынная пустошь. Да, пустынная пустошь. Холодный дождь, какая-то разбитая танцплощадка, где-то развалины всего этого дела. Место болезни. После чего я понимал, что нужно выбраться к месту здоровья. Я начинал, где пешком, где на помеле, где на воздушном шаре, на чем угодно. Выбирался к месту здоровья. Это было что-то такое солнечное, типа пальмы, девочки, песок. После чего я открывал глаза, делал паузу, работал непрерывно, закрывал и опять просил показать мне место болезни. Выяснял, что там чуть-чуть потеплело. А после 10-го повтора дождик перестал. А после 20-го травка начала пробиваться и так далее. Напоминаю, что здесь мне удалось справиться. Вот это эриксоновская гипнотерапия. Это великолепный, потрясающий способ работы с бессознательным, не директивный. Брось курить! Нет. Вот об ассенизаторе. Когда мы Майкла Спаркса проходили курс эриксоновской гипнотерапии, он нам навел транс на бросание курить. Нет, кое-кто вернулись, но неделю мы не курили. Просто не курили, просто не хотелось, понимаете? А всего-навсего рассказывали, как пыль из дома выносят. Пыль из дома? Пыль из легких? Ну, понятно. Метафора, аналогия. Это вот первый метод, великолепный.
Сергей Викторович, вот чтобы уже закончить с первым методом, а всегда получается по вашей логике, что психотерапевт вашего уровня должен быть творческим?
Знаете, психотерапия – это все-таки искусство. А есть хорошее определение Михаила Анчарова, немножко забытого, великолепного автора, поэта, литератора, который, как сказал, что произведение искусства отличается от факта на величину души автора. Так что феномен души автора должен быть обязательно. Я помню анекдот великого гипнотерапевта Милтона Эриксона, его коллега, значительно более моложе, как-то сказал, слушайте, что за времена пошли, приличный офис не купишь. На что Эриксон сказал, странно. А я, когда начинал, я работал на заднем дворе своего дома в маленькой комнатке, где было два стула и стол. Да это же фуфло, закричал психотерапевт. Но там был я, ответил Милтон Эриксон. Так что в данном случае талант, он действительно должен быть всегда.
И
в любом человеке.
И творческая составляющая,
потому что здесь это нужно действительно уметь плести буквально словесное кружево, очень точно видя реальность, в которой находится клиент, как бы самому находиться в трансе.
Психотерапевт тоже в этот момент находится,
да,
в состоянии
транса. Да, я всегда
транса.
Нахожусь в этот момент в состоянии транса. Более того, одно из самых простых методов наведения транса – это то, что я устанавливали с вами так называемый рапорт. Это прочный бессознательный контакт, который опять-таки пугает во всех фильмах. Типа вот с вами рапорт установит, прикоснуться и кошелек вытащит. Господи, нужен мне ваш кошелек. Вот. После этого рапорта я просто погружаюсь в транс сам. А поскольку вы на рапорте, вам ничего не остается, как войти в транс. Вообще ввести человека в транс очень несложно, потому что на самом деле каждый человек в трансе проводит 8% своего времени жизни. Некоторые все 100%.
Если психотерапевт одновременно с клиентом входит в транс, может такое произойти, что они оба не выйдут?
Нет, выходят оба. Жан Бетчо однажды рассказал нам, как на Рождество, когда он тем более болел, к нему пришел его Щурин, а Жан Бетчо уже к этому времени принял довольно большую дозу глинтвейна. Надо сказать, что Жан Бетчо — это очаровательный француз, женат на русский, 5 детей, великолепный гипнотерапевт. И он сказал, я начал ему наводить транс, я не помню, какая проблема была у Щурина, и заснул. И заснул уже во сне, с ужасом обнаружил, что я храплю. Причем вовсю. Ну, у нас оглотка была забита. Проснувшись, я понял, что я не потерял рапорт с Щуриным, вывел его из этого и спросил, как транс? Щурин сказал, великолепно. Там была полярная ночь, рычали белые медведи. В общем, он получил кучу удовольствия. Но это только один метод. Давайте не увлекаться. Между прочим, я его применяю достаточно редко. Только в отдельных случаях, честно говоря. Потому что больше я работаю на SFT, Solution Focusing Therapy, терапия ориентирована на решение, такое название. Суть которой очень простая и очень изящная. У вас основные проблемы, дорогие мои, потому что модель мира, с которой вы живете, не соответствует миру, в котором вы живете. Условно говоря, вы пытаетесь ходить по Москве 2009 года с картой Москвы 1812 года. А поскольку Кремль и там на месте, вы говорите, моя карта правильная, посмотрите, и там Кремль есть, все нормально. Даже Тверская есть на поуже, да? А вот дальше вы заблуживаетесь. Это, соответственно, и есть ваша модель мира, ваша система представления о мире. То, почему мы говорим, что наша система представления о себе, о других и о мире носит характер самоисполняющегося пророчества и самореализующегося предсказания. Грубо говоря, если ты считаешь, что ты дерьмо, ты дерьмом и будешь. Если ты считаешь, что другие подлецы, вокруг будут одни подлецы. Если ты считаешь, что мир бардак, бардак тебе гарантирован. Мир зеркален по отношению к тебе. Поэтому в этой терапии, в которой мы допускаем вопрос «почему?», в остальных он не очень приветствуется, на «почему?» правильно могут ответить, во-первых, по качану, а во-вторых, дать совершенно псевдоразумное объяснение. А на самом деле объяснение всегда только псевдоразумное. Это мотивировка, но не истинный мотив. А здесь мы спрашиваем «почему?», «почему?», разбираем и, например, начинаем свою работу с того, что полностью меняем карту болезни. Приходит человек и говорит, вы знаете, Сергей, у меня депрессия. Я говорю, да, вы знаете, у нас есть очень интересная точка зрения, что любая болезнь не случайна. Она какой-то определенный урок. Она что-то несет позитивное для человека. Давайте поиграем в глупую игру. Если бы ваша депрессия имела какой-то смысл, вы назвали бы ее позитивным термином, то что бы это было? Он говорит, ну, глуп, конечно, но тогда получается время для размышления, время для переоценки жизни. Все. Уже началось излечение. Как корабль назовешь,
так он и поплывет.
В данном случае уже пошло изменение вот той самой модели мира. Изменение карт как таковых. А дальше масса всего чего, и я очень люблю эту психотерапию, но напоминаю, вы же меня как представили?
Психотерапевт.
Нет, как один из лидеров отечественного мирового нейролингвистического психопрограммирования. Не программирования, а нейролингвистической психотерапии, NLP. Это входит в NLP, но это немножко шире и немножко больше психотерапевтического уклона. Так вот, да, я действительно очень люблю NLP. Но дело в том, что вокруг него ходит такое количество идиотских мифов
и слухов.
Слухов из того же фильма «Криминальный гипноз». Показывают людей, которые бьются в истерике, и говорят, но это ничто по сравнению с тем, что делает НЛП. Так что давайте об этом чуть позднее.
Ну, естественно, потому что в противном случае, если вы сейчас этот миф и слухи не развеете, то мне просто от страха надо встать и выйти.
Нет, не надо выходить от страха, потому что на самом деле этот миф распускает те, кому выгодно распускать этот миф. Это те, которые не очень приветствуют того, что эти нехорошие люди за 4 часа делают то, что я не могу сделать за 4 месяца. И плюс к этому некоторые организации, которые занимаются решением некоторых вопросов, активно используют НЛП и очень не хотят его выпускать из-под своего контроля.
И мы все знаем, как эти организации называются.
Да, мы все знаем, как эти организации называются.
А поэтому у нас реклама. Продолжаем разговор с психотерапевтом. Я не буду сейчас длинно всю эту тираду произносить. Нет. Психотерапевтом Сергеем Викторовичем Ковалевым. Так скажите, НЛП – это страшно?
О, страшно эффективно, можно так сказать. Потому что на самом деле оно исходит из очень простой модели. Великолепной модели. Первая модель заключается в том N – нейро. Это значит, что все, что вы имеете – горе и страдания, радость и счастье, любовь и ненависть, оргазм или отсутствие оного – это на самом деле некоторые процессы, которые, простите за грубый термин, закодированы в вашей нейросети. И, соответственно, для того, чтобы поменять процесс, вовсе не обязательно менять, там, объяснять вам, что любовь — это прекрасно, а оргазм — это еще лучше. Вам необходимо поменять коды. Например, перенести коды здравия на болезнь. Понимаете? Вот, предположим, у вас болит сердце. Скажите, у вас есть что-то здоровое? Печень, например, правильно? Я выясняю, как у вас закодирована здоровая печень, и переношу эти коды на сердце. Я не гарантирую, что у вас все выздоровеет сразу, потому что ваше сердце, может быть, нуждается как раз в психотерапии, потому что это реакция на неверность вашей жизни. Но то, что вы дотянете до следующего сеанса психотерапии, уже почти гарантировано.
Особенно если этот сеанс через пару дней. Сергей, да, Викторович, и тем не менее, это же страшное оружие у вас в руках получается. И как знать, кто его будет использовать против меня или против любого другого человека именно в качестве благородных целей?
Ну, давайте скажем сразу. Действительно, это по-своему страшное оружие. Я еще не досказал все, но это действительно страшное оружие. Знание кодов и так далее. Но тут я работаю два феномена. Первый феномен заключается в том, что, во-первых, против этого никуда не попрешь. Чем эффективнее инструмент в положительном плане, тем он эффективнее в плане, вот как вы сказали, оружия. Не случайно те самые организации, которых мы не называем, активно используют эти методы. Но из-за того, что кухонными ножами домохозяйки режут своих мужей, и наоборот, никто не запрещает производство кухонных мужей. Это к тому, что это уже ты закроешь. Жена вышла с бутылки. Второй момент. А это нелегко. Понимаете? Это не два притопа, три прихлопа. Это нужно 180 часов, например, у меня тарабанить на практике НЛП, работая в поте лица, так что мозги скрипят, потому что это вообще-то требует хорошей работы. Поэтому очень многие просто не доходят до использования этого в качестве оружия.
Но где гарантия, что те, кто доходит, они добродетельны?
А вот третий момент не насчет добродетельности, а насчет немножко другого. Скажем так, это парадокс, но это так. Для того, чтобы действительно раскрыть способности, нужно обладать определенным уровнем моральности. Вот так. Парадокс, но человек, который действительно становится мастером нейропрограммирования, не потому, что он купил диплом в интернете, или ему его торжественно вручили за то, что он добросовестно отсидел на очередных доморощенных курсах НЛП по русскому, а который действительно стал мастером нейропрограммирования, и он физически не может совершать аморальные действия, понимаете? Но буквально до уровня тошнит.
То есть те, кто владеет этим,
те, кто раскрыли,
они моральны?
Да, нет, не обязательно. Есть и те, которые все-таки используют для этого. Но сам по себе, еще раз напоминаю, еще раз объясняю, контакт со своим бессознательным, который необходим для того, чтобы освоить этот метод в достаточной степени, предполагает определенный уровень моральности. Или тогда уж будем говорить полная моральность. Но мы выходим на тему того, кто кому служит. Я лично служу тем, которые светлые. И чему и вам рекомендую. Не исключаю, что эти методы используют и те, которые служат темным. И в том, и в другом случае это не для нормальных людей, а для людей, которые четко сделали выбор. Либо служить светлым силам, либо наоборот. А так просто мозгов не хватит до конца это развития.
Но как не ошибиться в выборе?
Понимаете, что это значит «мозгов не хватит»? Я поясняю. Это настолько тонкое искусство. Вот я упоминал Милтона Эриксона, известнейшего гипнотерапевта, который явился предтечей нейропрограммирования. На более поздних стадиях он работал вообще без слов часто. Известна ситуация, когда он вышел демонстрировать свою работу с мальчиком, который проявлял девиантное поведение, то есть вечно там все разбивал, сжигал и так далее. Они сели на сцене в зале 600 психотерапевтов, великий Эриксон, и 5 минут Эриксон молчал. Некоторое время мальчик ерзал, потом внезапно затих, и так стал просто сидеть. Где-то через 5 минут Эриксон сказал первую фразу: «Ты очень удивишься, если отныне будешь все делать по-другому». «Очень», — ответил парень. Эриксон помолчал еще 5 минут и сказал: «Иди». Присутствующие в зале решили: ну, понятно, под 60, синильные психозы, старческий возраст и так далее. Каково же было их удивление, когда они поняли, что этот парень, узнали, никогда больше не совершал своих противоправных действий. Это то, что совершается на другом уровне. Не на уровне, простите, вербалики, не на уровне слов, на уровне какого-то, возможно, синтонности, слияния душ и так далее. А этого требует моральности. Понимаете? Поэтому я понимаю, что очень сильно дискредитируют эту идею. Применение того же самого НЛП в качестве средства соблазнения женщин. Ой, мужики там встрепенулись, да? Сейчас пойдем на курсы НЛП, будем соблазнять женщин. К счастью, там настолько примитивно дают соблазнение, что... Славьте Господи, что дают настолько примитивно. Но тоже достаточно действенно.
А мошенники?
Мошенники могут делать мошенничество без всякого НЛП. Мы что-то ушли в сторону от терапии. Честно говоря, простите, это меня уже немножко заводит, потому что я психотерапевт, и очередной раз объяснять, что наше телевидение вас зомбирует каждый день с утра до вечера, что почти все телепрограммы имеют 24-й и 25-й кадр знаменитый, что, в принципе, реклама сама построена по принципу зомбирования. Знаете, больше всего кричит: «Ага, держи вора кто?»
Вор.
Вор. В данном случае вот и получается. Та же самая ситуация. Я о нейролингвистической психотерапии. И ушли с другой темы. Я занимаюсь психотерапией. И поэтому второе, первое положение, как вы поняли, оно очень простое. Но в данном случае, например, приезжает ко мне женщина, это известный случай, поэтому я его люблю рассказывать. Кстати, помощник одного политического деятеля, ее супруг, вот, и говорит, посмотрите, у нее 4-й год аспирантуры, она не пишет диссертацию, не хочет. Ну вот для психолога это тема какая? Как раннее детство повлияло на ее ненаписание диссертации? Как у нее было там в школе и так далее, да? Но у нас проблема очень простая, мы же нейропрограммисты. Я исхожу из следующего, есть что-то, что она любит делать. Диссертация в это не входит. Надо выяснить, что она любит делать, снять код и перенести на диссертацию. Она будет писать диссертацию. Почему я люблю вспоминать эту историю? Потому что данная дама, окромя секса, ничего не смогла вспомнить. И поскольку ничего мы не нашли, то взяли секс и перенесли на диссертацию. Через неделю он позвонил и говорит, Сергей, что вы с ней сделали? Я говорю, что такое? Пишет как проклято, но почему она при этом постанывает?
Она стала профессором в этой области?
Возможно. Я не следил за дальнейшей судьбой данной клиентки. Второе лингвослово. Это значит, что мы обожаем себя кодировать словами, обожаем вешать на себя ярлыки, на мир и так далее. Эти ярлыки имеют, вот, помните, тенденцию самооправдывающихся пророчеств. Сколько раз вы говорили себе «я больна, я устала»? Нормальная фраза, да? На самом деле, своей внутренней мудрости, своему кукловоду, своему бессознательному, кукла вашего эго, мы считаем, что бессознательное кукловод, а сознание кукла, она что говорила? «Эй, ты, срочно сделай меня усталой. Эй, ты, срочно сделай меня больной». Вы самопрограммируете себя на негативный результат. Часто мы еще самонаказываем себя и так далее и тому подобное.
То есть, если у человека болит голова, он что, себе не должен говорить?
Нет, он говорит, мною пытается овладеть головная боль, потому что это совершенно другая реакция. Не я. Кстати, у меня болит головная боль куда лучше, чем я болен мигренью. Мною пытается овладеть головная боль, мною пытается овладеть усталость. Это как бы реакция к бессознательному. Простите, ну хорошо, более философский пример. Я достаточно востребованный психотерапевт, хотя, к счастью, не модный, не рублевский. Увы, да здравствуют. Но ко мне часто приезжают достаточно вип-клиенты, которые с порога говорят примерно так, Сергей, знаете, только давайте быстрее, потому что я услышал, что ваша терапия там в 10 раз быстрее по эффективности и так далее, а у меня вечно не хватает времени. Я говорю, хорошо, большая просьба. Все это время, пока мы будем с вами работать, когда вы захотите употребить слово «время», вы вместо него употребите слово «существование» или «бытие». Он говорит, да вы что, не поняли? У меня по жизни нет существования. Нет, ну мне просто не хватает бытия. Вот и достаточно часто 2 часов такой беседы с терапией, чтобы заодно еще он понял, что жизнь не сводится к 3Т, тачки, тёлки, тряпки, потому что называется потребляться-то. А есть нечто большее, жизнь как таковая, радость, блеск этой жизни,